Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, только что мы с вами отметили 225-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. И сегодня в радиоцикле «Беседы о русской словесности» с доктором филологических наук Иваном Андреевичем Ясауловым мы повторим его размышления о повести Пушкина «Капитанская дочка». А откроет этот час нашего вещания житие преподобного Исаакия, исповедника игумена обители Далматской, память которого Святая Церковь совершает 12 июня по новому стилю.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие наши слушатели, друзья нашего эфирного братства, наступает время летних каникул и отпусков. Многие поедут на дачи и слушать нас через радиоприемники не смогут. Не хочется с вами расставаться, тем более, что на лето мы подготовили новые замечательные программы. Но мы круглосуточно вещаем в интернете, и слушать нас можно на сайте Радонеж.ру или в нашем приложении «Радио Радонеж» практически по всему миру. Скачивайте, подключайтесь. Сохраним наше братское во Христе единство.
Жития святых.
Житие преподобного отца нашего Исаакия Исповедника. Память его Святая Православная Церковь совершает 30 мая, 12 июня по новому стилю. Вскоре же после обретения причеснага и житворящего креста Господа нашего Иисуса Христа в царствование великого Константина многопестрый змей и многоглавый враг, ненавистник рода христианского и в особенности самого Иисуса Христа Спасителя нашего, противник святой веры по своему коварству внес смущение в Церковь Божию. А именно, он внушил злочестивому и беззаконному императору Валенту защищать ересь Ариеву и способствовал ее распространению. Сей нечестивый император поднял гонения на правоверных христиан, повелел запереть святые храмы, дабы в них не совершались обычные божественные жертвы, другие же обратил в хлевы для лошадей, иные разрушил до самого основания. Гонение это продолжалось долгое время, и был в это время великий плач и великая скорбь среди христиан, которые все дни и ночи молились ко Господу, прося Его умилосердиться над Своей Церковью Святою и сотворить праведный суд и отмщение нечестивому царю. Спустя некоторое время на защиту Церкви Бог воздвигл раба Своего монаха Исаакия. Сей блаженный Исаакий первоначально подвязался в восточной пустыне, подражая святому Илии пророку и проводя жизнь ангелоподобную. Узнав о гонении, поднятом Арианом на Церковь Божию, узнав также и о том, что и царь споспешествовал распространению ереси, он весьма опечалился. Оставив пустыню, он пришел в Константинополь для того, чтобы утверждать верующих в благочестии. Он молил Господа Бога, прося его презреть с высоты престола своего на гонимых неповинно и явить им милосердие свое, гордость же гонителей смирить. Бог, услышавший некогда угодника своего Моисея, молившегося о людях своих, находившихся в беде, услышал и раба своего Исааке, и воздвиг на нечестивого царя Валента варваров. Именно, варвары, жившие в то время по реке Дунаю, собрав свои полки, начали войну с греками. Они уже захватили в свою власть Фракию и приближались к Константинополю. В то время как Валент выходил из Константинополя с полками своими, блаженный Исааке зашел вперед его и громогласно воскликнул: «Царь, отопри храмы правоверных, и тогда Господь благопоспешит твоему пути». Но царь не ответил ему, презирая его как простеца и безумца, и, не придав значения словам его, он продолжал путь свой. На другое утро блаженный старец, подойдя к царю, опять сказал: «Открой, царь, храмы для правоверных, и тогда война окончится для тебя благополучно. Ты победишь врагов своих и возвратишься домой с миром в добром здравии». Побронив старца, царь с бесчестием и побоями прогнал его от себя и отправился в дальнейший путь. И на третий день блаженный старец снова подошел к царю. Взяв за узду коня, на котором он сидел, Исааки начал еще усерднее просить и увещевать царя открыть храмы. В противном случае грозил ему судом Божиим. Случилась на том месте глубокая пропасть, на дне которой росло терние и было болото. Когда в это болото попадал какой-либо зверь, то он уже не мог выйти отсюда, но засасывался болотом и погибал. В это болото царь и приказал бросить Исааке, дабы он погиб здесь. Потом отправился в дальнейший путь. Святой же Исааке, будучи брошен в болото это, был охраняем десницей Божией и не потерпел здесь никакого вреда. Явились ему три светлых мужа, которые извлекли его из болота здравым и невредимым и поставили на сухом месте. Сами же стали невидимы. Помолившись достаточное время и укрепившись Духом Святым, Исааке встал, затем пошел поспешно окружным путем и, обогнав царя, остановился на пути его. Увидав святаго, царь весьма испугался и от страха и удивления молчал. Святой же с дерзновением сказал ему: «Вот ты хотел погубить меня в тернии и болоте, но Господь сохранил меня живым и послал мне ангелов своих, которые вывели меня из той пропасти. Послушай же меня, царь, открой храмы для правоверных. Тогда ты победишь врагов и возвратишься обратно со славой. Но если не послушаешь меня, то не возвратишься с поля битвы, а погибнешь на нем». Царь весьма удивился дерзновению монаха и светлости лица его, несмотря на то, не послушал его, так как сердце его было ожесточенно и удалено от Бога. Потом царь отдал блаженного двум сановникам своим, Сатурнину и Виктору, и приказал им содержать его в узах. При этом он сказал им: «Держите у себя сего надоедливого старца до тех пор, пока я возвращусь и воздам его возмездие за его бесстыдство и дерзновение». Преподобный же Исааке, будучи преисполнен благодати Духа Святаго, воспылал еще большей ревностью и громогласно воззвал к Валенту: «Говорю тебе, что ты, выведя войска свои на брань, не одолеешь варваров, но побежишь от них, и будешь взят ими, и живой сгоришь в огне». Когда святой сказал это, царь с гневом отправился в дальнейший путь, святой же был отведен в узы. Между тем греки сошлись с варварами. Битва была весьма жестокая. По попущению Божию победили варвары, согласно пророчеству святого Исааке. Многие же из греков пали от меча. Сам царь Валент был ранен и, не будучи в силах противиться врагам, обратился в бегство. Варвары же преследовали греков и посекали воинов греческих, как траву. Они настигли уже и самого царя, который бежал лишь с одним советником своим, военачальником Арианином, посоветовавшим ему не слушать Исааке. Подъехав к некому селению, он увидел сарай, в котором лежала солома. Так как конь его был уже утомлен, он слез с него и скрылся в том сарае вместе с советником своим. Но не укрылся он от карающей руки Божией, потому что варвары, преследовавшие его, доехав до того селения и узнав, что в том сарае скрываются греки, подожгли его со всех сторон и сожгли до основания. Так погиб окаянный царь тот и его злой советник. После того сражения оставшееся в целости войско греческое направилось навстречу римскому императору Грациану, который шел на помощь грекам. Придя в области греческие, Грациан избрал в царе грекам Феодосия, называемого Великим. Феодосий, собрав воинов, отправился на варваров и победил их, и прогнал, с торжеством возвратился в Константинополь. Между тем некоторые из воинов греческих, не знавшие еще о гибели Валента, в скором времени после его смерти пришли к преподобному Исааке, содержавшемуся в узах, и сказали ему: «Приготовься к ответу, ибо в скором времени возвратится царь с поля битвы и будет тебя допрашивать и мучить». Но святой отвечал им: «Прошло уже 7 дней, как я обонял смрад от сожженных костей его, ибо, как я сказал, он сожжен». Слышавшие это, пришли в великий страх, и действительно в скором времени пришло известие о погибели Валенты. После сего святой Исааки был освобожден от уз. Возблагодарив Бога за все, намеревался идти он в пустыню, дабы подвязаться там. Но упомянутый выше Сатурнин и Виктор упросили преподобного не уходить из царственного града, но пребывать около них и споспешествовать молитвами своими и учением мирному жительству христиан. Святой соизволил исполнить их просьбу. К преподобному начали собираться многие, желавшие подвязаться вместе с ним в трудах иноческих. Таким образом был построен большой монастырь на средства боголюбивых мужей Сатурнина и Виктора. И был преподобный наставником и игуменом многих иноков, полезным учителем и мирянам, ибо руководил всех на пути спасения и словом, и примером добродетельной жизни своей. Потрудившись во многих благоугодных делах, преподобный Исаакий отошел ко Господу на вечный покой. На погребение его собрался весь город. Честное тело его было положено в храме святого первомученика Стефана. Святая же душа его предстоит престолу Святой Троицы, в лике святых и преподобных отцев, и молит вместе с ними за нас Отца и Сына и Святаго Духа, единого Бога в Троице, которому высылается слава вечно. Аминь.
Я Господь Божий верен, о престоле церкви ревностью рождется, правды мои тобы удержал, пророческий того затворение и смерть преподобную, смерть и две тысячи преподобные. Всем же присломали о наскущих тяни саги преподобную.
Жития святых.
Беседы о русской словесности с Иваном Ясауловым.
Как мы сейчас знаем, каждый день русский писатель Михаил Михайлович Пришвин писал свои дневники. Каждый день. Тайные дневники, которые, мне кажется, гораздо интереснее его художественных произведений. Он прятал их, он их скрывал. Там такие невероятные вещи в этих дневниках имеются. Я удивляюсь, как их издают даже. Издали уже полностью, последние несколько лет назад. Просто по годам полностью, потому что они и в советское время издавались, но вместе. В 82-м, кажется, году был 8-томник, если я не ошибаюсь, там выбранные. А тут все вместе. И вот почему я вспомнил о Пришвине, говоря о Пушкине. Потому что в начале 30-х годов Пришвин записал в своем дневнике, находясь в атмосфере тотального погрома русской традиции. Он видел все, что происходит, описывал это адекватно. Он видел, что выкорчевывается просто очень систематично и отнюдь не спонтанно самое главное в русской культуре. Он это горестно замечал, описывал это. И в числе этих описаний того, что делали с этой русской культурой, переформатируя ее в какого-то иного типа культуру, Пришвину открылось, что такое капитанская дочка. Без этого, может быть, не открылись. А так он написал, что наконец-то он понял, о чем капитанская дочка. Он написал следующее, что «Моя родина – это не Елец, где я родился, не Петербург, где я наладился жить». Моя вот мудрая родина, и дальше такие превосходные эпитеты, но у него моя родина там. Это повесть Пушкина «Капитанская дочка». Моя родина. Он нашел именно вот духовное, какой-то островок, какое-то убежище среди этого чудовищного погрома России в начале 30-х годов, который усугубился. Он нашел ее в Пушкине, именно в «Капитанской дочке» нашел. По контрасту к такого рода установке, я о ней подробно пишу как раз вот в книге «Русская классика. Новое понимание». Пытаюсь как раз увидеть через это, через пришвинские эти установки. Притом некоторые он не смог вполне осуществить. Например, у него написано «Рассмотреть христианское основание русской литературы». Основание. Не как там писатели наши отклонялись, а вот основание. Значит, это там Пушкин, Гоголь и так далее, у него наметки. Вот как раз я где-то даже пишу, что мы пытаемся, то есть я пытаюсь вот эту неосуществленную самим Пришвином установку все-таки воплотить. Так вот, среди прочего, как раз «Капитанская дочка». И вот мы с вами для того, чтобы какая-то была интрига здесь, а не просто изложение, содержание, интерпретация обыкновенная. По контрасту я приведу, пожалуй, наиболее влиятельную трактовку «Капитанской дочки», которая была предложена Юрием Михайловичем Лотманом, нашим прекрасным ученым, в его работе «Идейная структура капитанской дочки», которая множество издавалась огромными тиражами, особенно в конце 80-х годов. Это работа Лотмана и используется, да и тогда использовалась тоже в практике образовательной, от университетской до школьной.
Ну, широкий круг наших слушателей с ней, конечно, не знаком, поэтому...
Тем не менее, она шла как книга для учителя. И согласно как раз прочтению Юрия Михайловича, а он, согласитесь, не самый последний из наших ученых, а я бы сказал, очень уважаемый и из первых, может быть.
Который структуралистом?
Да.
Величали,
да, да. Согласно его установке, художественная ткань капитанской дочки распадается на два пласта, подчиненных изображению двух миров – дворянского и крестьянского. У него так пушкинская мысль понимается, что народ и дворянская интеллигенция, старинные дворяне, выступают как естественные союзники в борьбе за свободу. Их противник – самодержавие, опирающееся на чиновников и созданную ими такую псевдоаристократию, новую знать. И поэтому, по мнению Лотмана, социальное примирение сторон исключено. Он пишет о невозможности примирения враждующих сторон. Он пишет о том, что перед Пушкиным раскрылось, что люди, живущие в социально разорванном обществе, неизбежно находятся во власти одной из двух взаимоисключающих концепций справедливости. И, наконец, он пишет, что как дворянин Гринёв враждебен народу. И вот я задаю вопрос. Вот если действительно капитанская дочка об этом, о такой антагонистической, как тогда говорили, борьбе, то как же тогда Пришвин-то опознал, причем в таком в жуткое время живя, опознал это как мудрую свою родину? Видимо, тут что-то не то. Либо что-то не то у Пришвина, либо что-то не то вот в этой влиятельной трактовке уважаемого Юрия Михайловича Лотмана. Не может быть так, что тот прав и этот прав. И вот как раз интересно, что Юрий Михайлович, будучи все-таки структуралистом и одним из самых талантливых структуралистов, он абсолютно в данном случае как бы игнорирует, определяя этот идейный смысл капитанской дочки, игнорирует структуру капитанской дочки. Это очень странно для меня. Вот мы сейчас будем с вами большими структуралистами, чем структуралист Юрий Михайлович Лотман. И я обращу ваше внимание, что Пушкин как раз, как этот текст подавал в своем «Современнике», что это записки Гринёва, а не от имени автора написанный текст. Это рукопись Петра Андреевича Гринёва. И когда Пушкин представлял эти, так сказать, как бы фиктивные, что ли, как мы понимаем, конечно, записки Гринёва, это вымышленный персонаж, но он подавал как записки, он как раз закончил в виде издателя, писал это 19 октября 1836 года, издательское послесловие, и написал, что мы решились с разрешения родственников вот эту самую рукопись издать особо, приискав в каждой главе приличный эпиграф, и дозволив себе переменить некоторые собственные имена. Почему это важно? Значит, структура этой самой повести такова, что вот это послесловие от издателя не принадлежит Гринёву, и эпиграфы не принадлежат Гринёву. Вы поймете, почему это важно чуть дальше. А остальное – это записки Гринёва. Вот странно, что на это не обращается внимание у структуриста Юрия Михайловича Лотмана. Вот, а если бы обращалось внимание, тогда бы мы обнаружили, что эпиграфы, которые не Гринёв поставил, а издатель, разные. Эти эпиграфы, все-таки, начиная там с центрального эпиграфа, «Береги честь с молоду». Вот скажите, к кому относятся «Береги честь с молоду»? Это народное, если словам Лотмана следовать, или это дворянское? По-моему, это относится в равной степени и к дворянам, и к простонародной этике.
Общечеловеческой.
Да, «береги честь с молоду». Береги там, ну, полная версия, там, как известно, «береги платье с нову», а «честь с молоду». И вот эта вот установка на то, что перед нами, как вот у Лотмана, как дворянин, Гринёв в «Вражде народа», это установка все-таки установка ленинская. Это отзвуки, которые так брутально прошли по всем нашим гуманитарным наукам, весь, в сущности, 20 век, установки о двух культурах. О том, что у дворян одна культура, а у народа другая культура. Что нет, центральное положение Ленина состоит в том, что нет никакой общей культуры. Нет никакой единой русской культуры. Она довольно чудовищная, эта установка, но именно...
Очень живучая.
Да, очень живучая, как мы видим. А мы видим что здесь, что «береги честь с молоду» на самом деле относятся и к просто народию, и к дворянской этике. Более того, если мы просто прочитаем, мы просто можем взять и посмотреть, что это за эпиграфы, то... обнаружим, начиная с первого эпиграфа. Был бы гвардии он завтра капитан, того ж не надобно, пусть в армии послужит, изрядно сказано, пускай его потужит, да кто его отец, княжнин. Это книжный эпиграф, он относится ко времени 18 века, ко времени как раз описываемом вот, капитанской дочки. Конечно, перед нами дворянский автор, но дальше мы видим и эпиграфы фольклорные. Вот перед нами такая интересная структурная особенность именно капитанской дочки, что здесь две группы эпиграфов. Книжные, если немножко подыграть Юрию Михайловичу и Владимиру Ильичу, то можно сказать, что они относятся к дворянской культуре. И фольклорные. Как будто бы те и другие как раз подтверждают точку зрения Лотмана. Они относятся к двум мирам. Вот, мол, книжные эпиграфы, они относятся к дворянскому миру, а вот фольклорные, как у нас принято считать, относятся к миру крестьянскому, там, солдатская песня, народная песня, пословицы и так далее. Но на самом же деле, уже на уровне эпиграфов, это входит в сознание издателя, не в сознание героя Гринёва, как мы уже с вами выяснили, письменные и устные эпиграфы говорят не о взаимоисключающих правдах, являются не голосами различных сторон, а они говорят в сущности об одном и том же, утверждают некие константы единой, но разнообразной русской культуры. Они не противоречат друг другу, а как бы это разные голоса единой культуры. И здесь просторечие, вот такое народное просторечие, оно на самом деле входит в книжность. Ну, например, говорится: «Сладко было спознаваться мне прекрасное с тобой». Цитируется стихотворение Хераского «Разлука». «Фонвизинское, старинные люди, мой отец, издателям заменяются на старинные люди, мой батюшка». Отец меняется на батюшка. Перед нами такое одомашнивание. Вот батюшка. «В солдатской песне, то есть народной, обнаруживается книжное начало наоборот». Цитирую. «Мы в фортеции живем, хлеб едим и воду пьем, фортеция». И, стало быть, мы как бы имеем дело с такими границами между книжным и устным, дворянским и крестьянским, которые не разрывают общество, а соединяют, скрепляют. И дело-то все в том, что в малом времени рассказчика, который описывает события вот этой войны Пугачева, в его малом времени, когда он участник этого сражения,
ну, тоже потом мы можем посмотреть, какой он участник. Он и в том, и в другом, так сказать, лагере. Он принят и там, он тоже скрепляет как бы по-своему. Вот в малом времени дворянское и крестьянское находится в состоянии военного столкновения. А вот в кругозоре издателя и в кругозоре Пушкина уже видится то общее, то диалогическое взаимодействие, которое соединяет эти ярусы. Ну, например, это звучит пожелание счастья, как Екатерины II, вот Маше Мироновой и Гриневу, так и в Пугачевском пожелании счастья, советом да любовь. На одном языке говорят, на одни ценности опираются. И, опережая немножко события, я скажу, что ценности эти – христианские ценности. Христианские ценности. Вот в чем дело. То есть перед нами действительно такая доброта и мудрость, которая со временем стала более очевидна, чем это было вот в малом времени. В большом времени она проявилась, а в малом времени еще не было это очевидно. То есть перед нами, что самое существенное, своего рода диалог на уровне эпиграфа. Это диалог двух сторон. И именно этим диалогом начинается текст. Я уже прочитал его. «Был бы гвардии он завтра капитан, того не надобно, пусть в армии послужит. Изрядно сказано, пускай его потушит. Да кто ж его отец?» Перед нами диалог. Просто структурно диалог, эта диалогичность очень такая уже интересная.
Задано.
Обратите, пожалуйста, внимание, что это не просто диалог, но форма согласия. Первый голос, «Был бы гвардии он завтра капитан», там соглашается со вторым, не стремится его оспорить. И интересно, что в тексте «Капитанской дочки» парадоксальным образом Петр Андреевич Гринев из своего Александровского времени как бы отвечает на вопрос, задаваемый ему как будто из будущего издателя. «Да кто ж его отец?» Этим заканчивается первый эпиграф. И первая фраза «Капитанской дочки», собственно, этой рукописи. «Отец мой, Андрей Петрович Гринев, в молодости своей служил при графе Минине». То есть перед нами очень просто фантастическое структурное взаимодействие. И вот такого же рода взаимодействия дворянского и народного, а на самом деле это взаимодействие дворянского и просто народного, потому что, конечно, а как дворянское, что нужно исключать из народного, это, знаете,
это же не сказать, другой народ.
Да, это совершенно неверно. Да, именно вот это вот взаимодействие, которое мы видим на уровне эпиграфов, мы можем усмотреть и в этическом поле пушкинской повести, которая на самом деле изображает сложное, драматическое, но все-таки соотношение не двух миров, но разных ярусов единого русского мира. И этот мир базируется все-таки даже в такой брутальной ситуации сражений на православной этике. На православной этике. Что становится понятным не самим непосредственным участникам, которые, конечно, там сражаются, а когда это уже совершилось, когда это уже закончилось. И вот в этот характерный для русского менталитета православный этический ореол попадают практически все персонажи, за некоторыми исключениями, очень характерными исключениями. Швабрин, например, изменник, старичок там в голубой ленте, так сказать, злодей, все. Ну, например, Петр Гринев, который чувствовал, что его любовь не слишком отца тронет. Он будет смотреть на эту любовь, как на блажь молодого человека. Правильно чувствовал, потому что, когда писал письмо отцу, поскольку отец увидел в этой романтической любви проказы, за которые вот виновника, то есть вот самого Петра Гринева, нужно проучить. Однако после постигших Машу Миронову бедствий, после того, как она стала сиротой, что говорится? Петр Гринев знал, что отец почтет за счастье и вменит себе в обязанность принять дочь заслуженного воина, погибшего за отечество. Это же невозможная вещь. Даже в наше время она сирота, она бесприданница. У нее нет ни кола, ни двора. И отец говорит, а вот теперь он почтет за счастье и вменит себе в обязанность принять Сын. Дочь заслуженного. Это совершенно по-христиански.
Гнев на милость.
Да, это совершенно ведь по-христиански. Кто там смеет обижать сироту, говорит Пугачев. Кто смеет обижать сироту? Отец, счастье принять пострадавшую сироту. И вот это вот за этой готовностью, конечно, стоит такое христианское отношение к ближнему, прямо противоположное меркантильному расчету на выгодную женитьбу. И эта уверенность, если мы все, ну, мы помним рассказчика, подтверждается. Мария Ивановна принята была моими родителями с тем искренним радушием, которое отличало людей старого века. Они видели благодать Божию в том, что имели случай приютить и обласкать бедную сироту. Моя любовь уже не казалась батюшке пустой блажью. А матушка того только и желала, чтобы ее Петруша женился на милой капитанской дочке. То есть благодать Божия становится ключевым понятием. А не обласкать бедную сироту, значит поступать против христианской православной совести. И вот мы сейчас приближаемся к такому центральному моменту, где также можно увидеть какое-то непонимание Юрием Михайловичем Лотманом вот, вот этих установок, при всей его проницательности и тонкости его филологического анализа. Потому что вот такого рода поведение персонажей, ну, как мы уже заметили, диктуется не юридическими, не правовыми рамками закона, а имеет иной совершенно подтекст. Мы видим вот в такой готовности принять сироту не халуйское заискивание перед богатым и удачливым, а как раз христианскую помощь неимущему и нуждающемуся. Вот это очень любопытно, поскольку, например, тот же Юрий Михайлович, он удивляется, что как раз Маша Миронова в финале у Екатерины, ее поведению, что она ищет там не торжество справедливости, а что-то иное. Вот когда речь идет уже о том, что нужно вызволить арестованного по навету Петра Гринева. Вот отправляется в Петербург Маша Миронова, и там говорится следующее, что «Вы сирота?» – спрашивает Екатерина. «Вы жалуетесь на несправедливость и обиду?» «Никак нет», – отвечает Маша Миронова. «Я приехала просить милости, а не правосудие». И Лотман пишет, что это такое неожиданное – милость, а не правосудие. Но дело-то все в том, что это особенно, знаете, девушкам трудно это понять, объяснить, что вообще-то поведение Петра Гринева по закону, если судить по закону, он не изменник, не предатель, как его там Швабрин представлял, но все-таки он виноват. Он виноват тем, что он самовольно уезжает из там, своего полка, он самовольно сносится, так сказать, с неприятелем, и тем самым он самовольно нарушает ту самую элементарную такую военную дисциплину. Я бы сказал немножко иронично, что девушкам это непонятно, потому что девушки, как бы сказать, ну как он свою там невесту же спасает, но если каждый офицер, спасая свою невесту, будет самовольно покидать свою часть, то армия развалится. Поэтому он виноват, не он по закону виноват. И Маша Миронова не правосудие спрашивает, а именно милость. И эта милость в русской культуре, она соприродна благодати. Там «я милость к падшим призывал», как вы помните, как бы она выше, выше справедливости. Выше. Это не есть как раз такая русская национальная особенность, но есть евангельская установка. Если бы было иначе, тогда блудницу нужно было забить по закону. Ну, закон такой жестокий, что сделаешь? Ничего не поделаешь, чтобы другим неповадно было. Взять и забить камнями. По закону, не по своей воле, а по закону. А не простите. И другим тоже, так сказать, нужно по закону там, не знаю, оттяпать голову, а не простить. И так далее. И все по закону. Да, да, блудного сына он предал. Почему? Зачем? Он имел возможность, так сказать, по-другому себя вести. Но раз он выбрал этот путь, то как да, то нужно отвечать, как вот этот старший сын. И по логике старшего сына отвечать зачем? Какая любовь? А у Пушкина другое. И то, что Лотман этот ответ характеризует как неожиданный, как раз говорит о каком-то несоответствии вот инструментария чисто филологически литературоведческого таким основополагающим все-таки параметрам русской культуры, пушкинской капитанской дочки и каким-то фундаментальным основам, фундаментальной оппозиции закона и благодати. Здесь мы видим, что у Пушкина неуклонно это предпочтение вот, милости а не законническая сатисфакция. Там законническая сатисфакция, как вы помните все, на шпагах дается иронически немножко Пушкиным. Это такая сатисфакция, которая не настоящая, это не та. Хотя Гринёв заступается за честь Маши Мироновой, но она такая именно, что сатисфакция. А настоящее понятие чести для Пушкина в этой повести соединяется с понятием христианской совести. «Только не требуй от меня», как говорит Гринёв Пугачёву, что противно чести и совести. Как бы перед нами вот момент очень существенный. Оказывается, та самая честь дворянская, которую, так сказать, пытались выкорчевать из русского национального сознания весь 20 век, она в высших ее проявлениях, вот эта честь дворянская, неотделима от христианской совести. И как раз мы знаем происхождение того же Пришвина, почему он еще увидел в этом свою родину. И у Пушкина также здесь показано вот этот общий знаменатель, что на самом деле не противоположна эта дворянская честь христианской совести, а неотделимо. Я уже не говорю о молитве, там как раз говорится о действенности молитвы в этой повести, многожды раз говорится. Ну вот, например, будучи под арестом, ожидая суда, Гринёв не терял присутствия ни бодрости, ни надежды, как там говорится, я прибегнул к утешению всех скорбящих и впервые вкусив сладость молитвы, излиянной из чистого, но растерзанного сердца, спокойно заснул, не заботясь о том, что будет, со мной будет. Мы помним, что после он спасен, оказывается.
Верил в себя, Богу.
И много раз здесь говорится о молитве, чтобы то тоже странно игнорировать, так сказать. Вот. Но игнорируется, что Гринёв перед решающим приступом крепости, прощаясь с Машей, говорит, что бы ни было со мной, верь, что последняя моя мысль и последняя молитва, говорит он Маше, будет о тебе. Он, ожидая очереди на виселицу, свое слово сдерживает. Мне накинули на шею петлю, я стал читать про себя молитву, принося Богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля Его о спасении всех близких моему сердцу. То есть и Маше, значит, как он сказал, последняя моя молитва будет о тебе. Он исполняет свое обещание. В ожидании расправы после вылазки в крепость Савельич крестился, читая про себя молитву. Он же говорит Пугачеву: «Век за тебя буду Бога молить». Казалось бы, это такая хитрость Савельича обычная, всерьез как будто к этому нельзя относиться, но обратим внимание, что и Гринёв более чем серьезно говорит Пугачёву, незадолго до этого вообще-то погубившего мать и отца его невесты. Вдумаемся, он погубил Мироновых, а тем не менее Гринёв говорит: «Где бы ты ни был и что бы с тобой ни случилось, каждый день будем Бога молить о спасении грешной твоей души».
Такими словами вообще не бросались. И Савельич тоже не мог просто сказать из хитрости,
да,
правда?
Да, и говорится дальше в пушкинском тексте. При этом, казалось, суровая душа Пугачева была тронута.
Этот момент является таким камнем преткновения не только в концепции Юрия Михайловича Лотмана, но и, в принципе, он как-то плохо совместим с нынешними ценностями культуры как таковой. Потому что здесь вот таким очень очевидным образом противопоставлена милость и законничество. Как раз любовь, прощение и наказание. И, я бы сказал, право как таковое также. И, соответственно, благодать. Проблема в том, что если у нас в сознании, скажем, правовое государство, правовые критерии, вот право, восходящее еще к ветхозаветному закону и к римским критериям римского права, ну и так далее, тогда ответ Маши Мироновой, государыни, говорит о недалекости и ума. Может быть, как вот Швабрин в свое время как бы оговаривает Машу, отказавшую ему, как Гринёв говорит, я поначалу смотрел на нее как на совершенную дурочку, потому что она как раз другое, да? «Вы сирота», спрашивает Екатерина. «Вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду». Вообще-то действительно есть несправедливость и обида. В Петербург за этим едет. Но она отвечает: «Никак нет, Я приехала просить милости, а не правосудия. Вот что выше, милость или правосудие? И здесь, конечно, и в преподавании этого произведения, и в подходе к Пушкину сам исследователь, или там учитель, преподаватель, я не знаю, он должен тоже разобраться со своими ценностями. Вот ценности...
Для себя ответить
для себя. И потом уже с ценностями Маши Миронова, и потом уже с ценностями Пушкина. Поскольку здесь получается просить милости, милость выше правосудия. Но ровно так же, стало быть, происходит не только здесь, но и в других произведениях Пушкина. Вот «Милость к падшим» призывал. И на этом, вообще-то, скажем уж прямо, строится вся русская культура как таковая. Потому что имеет вот христианский православный фундамент. Потому что это центральная ось этой культуры. Вдумаемся в такую очевидную совершенно вещь, что если в сознании русского человека этот такой основополагающий постулат перевернут, если правосудие выше милости, тогда эта культура перестает быть русской. Все. Тогда и ответ будет казаться удивительным, как Лотман пишет, это странным, удивительным, то есть почему-то так. Дело здесь не только в том, что как раз согласно правосудию Гринёв виноват. Виноват не в том, в чем его, так сказать, упрекает Швабрин, а в том, что своевольно покинул
нарушение расположение. Нарушение воинской
дисциплины. Да, да, не в том совсем, а в том дело, что всегда милость, любовь выше правосудия. Поэтому как раз я, ну, такую вещь скажу, может быть, немножко обидная она покажется. Может быть, некоторым учителям, некоторые из них даже пишут у вас на портале, для них это как-то, ну, немножко такие вызывающие интерпретации. А ведь мы пытаемся прочитать русскую литературу только всего-навсего в соответствии с ценностями, основополагающими русской культуры. Только из всего. И вот в соответствии с этими ценностями как раз и получается, что находят общий язык Маша Миронова, хоть и дворянка, но такая беднейшая, как все помнят, и Екатерина II, находит общий язык дворянин Гринёв и Пугачёв. То, что в малом времени Гринёва, Пугачёва, Екатерины II кажется антагонистичным,
разделяет,
да, вот уже в сознании издателя, в послесловии от издателя, уже не является таким противоположным. Он видит уже что-то такое родное. Совет вам, да любовь, те же самые со стороны Екатерины и со стороны Пугачева. Вот знаете, мне бы хотелось, конечно, чтобы кто-нибудь, кто до сих пор пишет эти самые учебники для нашей несчастной школы, хоть кто-нибудь открыто оспорил вот эти мои положения, которые я ведь в течение более чем четверти века пытаюсь, ну, как-то провести. Это очевидная вещь. Вот что плохого в том, чтобы русская классическая литература преподавалась, изучалась в соответствии с ценностями, основополагающими русской культуры. Почему это нельзя, ну, хотя бы в виде какого-то, ну, не знаю, найти вот такое какое-то, ну, скажу грубое слово, какую-то резервацию, и там хотя бы так преподавать? Почему это в принципе нельзя? Почему это как-то вот вызывает?
В идеологическом плену остается. Уже нет того государства, а идеология продолжает действовать, получается.
Да, и более того, значит, нет, ну, даже желания обсуждать этого, понимаете, открыто, вот не в узком очень кругу, а в таком более широком кругу.
Вот. Не то, что желание, даже неприязнь некая,
да,
ощущается со стороны.
Неприязнь. Педагогов. Я бы хотел открытых возражений. А пока
я
пока я встречаю
нет,
просто подковерное противодействие и никогда прямого вот возражения этому. Ну, конечно, вы правы, что можно действительно, так сказать, можно сказать, ну, как тут возражать против того прямо? Надо же прямо возражать против того, чтобы русскую литературу изучать в контексте русской национальной культуры, в соответствии с ценностями. Прямо ведь этому возражать нельзя? Ведь это тогда получается, что? Тогда получается, что да, мы действительно против того, что милость выше правосудия.
Против,
да,
вообще самого автора,
да,
получается.
Мы действительно, да, не только против автора, да, против, хотя это, конечно, тоже. Мы до сих пор, как вот с советских времен, еще большевистского, так сказать, такого, раннесоветских, еще...
Затвердили?
Да, затвердили, что ну вот Пушкин, что такое Пушкин? Мы сейчас укажем на ошибки Пушкина, на ошибки, значит, там Гоголя, на ошибки Толстого, на ошибки Достоевского. У нас вот они отсталые люди, вот такие, так сказать, они своему классу следуют. Вот,
реакционные.
Да, они реакционные. Мы не туда идем. А потом попытались это, так сказать, перетолковать, убрав такие очевидные, ну, такие изъяны вот этого самого подхода классового. Но потом, поскольку так нельзя, то и повторю, что никаких прямых открытых возражений нет. Все как будто говорят, да, так. Ну, хорошо, если это так, то где следы этого в нашей образовательной системе? Очень, очень странно. Но, может быть, вот наша передача кого-нибудь побудит хотя бы к возражениям, если не к, ну, такому все-таки, к тому, чтобы поставить вот это образование, поставить это преподавание, ну, как бы с головы на ноги в соответствии с ценностями русской культуры. Вот еще один пример, еще один сюжет из «Капитанской дочки». Это относится он к части эпиграфов. Как мы с вами, кажется, говорили уже, что здесь два рода эпиграфов. Книжные, как будто бы относящиеся к дворянской культуре, и фольклорные, как будто бы относящиеся к культуре народной, то есть просто народной. Вот третья глава «Крепость». «Мы в фортеции живем, хлеб едим и воду пьем. А как лютые враги придут к нам на пироги, зададим гостям пирушку, зарядим картечью пушку». Солдатская песня. И второй эпиграф к этой же главе. «Старинные люди, мой батюшка». Недоросль. Вот один фольклорный, другой книжный, и как будто бы вот какое-то вот столкновение продолжается. Но мы видим, что никакого столкновения здесь нет, что перед нами такой диалог, причем благожелательный диалог. Это видно уже издателю из большого времени. И мы видим слово «фортеция», заимствованное, но оно в фольклор вошло. Солдатская песня. «Мы в фортеции живем». Вот, такой вот такая шуточная песня. Мы видим, что Пушкин заменил слово «отец» фонвизинское на «батюшка». Как бы вот он в сторону народную заменил. Не «старинные люди, мой отец», «старинные люди, мой батюшка». А самое главное, что перед нами об одном и том же говорят эти эпиграфы. Утверждают одни и те же ценности, которые, опять-таки, видны в большом времени русской культуры, но не видны в малом времени вот того самого пугачевского бунта. И еще вот последнее об этих эпиграфах, насколько, как это можно на уроке, может быть, показать учителю, там, на лекции, преподавателю университета, что первый эпиграф в первой главе, где как раз употребляется слово «отец», а не «батюшка», «княжнин», как раз «был бы гвардии, он завтра капитан, того не надобно, пусть в армии послужит, изрядно сказано, пускай его потужит, да кто его отец?» Вот перед нами вопрос, кардинальный вопрос для капитанской дочки. Да кто его отец? То есть, какое преемство здесь? Конечно, Пушкин играет с этим текстом княжнинским, играет, но очень интересно играет. «Отец мой», первый Андрей Петрович Гринёв в молодости и так далее. Как бы ему из прошлого задают вопрос, да кто же его отец? А он...
Диалогичность.
Да, диалогичность. Отец мой Андрей Петрович Гринёв. А потом будет вещий сон. А потом будет посаженный отец Пугачёв. И вот этот вопрос, да кто же его отец? Он очень интересен. То есть, с одной стороны, отец... Андрей Петрович Гринёв, а с другой стороны Пугачёв. И внешним образом это противники и враги, но мы помним, что для Гринёва, который недоросль, который, может быть, вот без этого становления его как личности в тяжелых таких условиях и остался бы таким...
Петрушей,
или, может быть, еще хуже, он бы остался недорослем Фонвизина того же самого, он, может быть, остался тем же самым, так сказать, Митрофанушкой, потому что образование у него, помним все какое, пристрастие у него тоже, гонял голубей также, никаких как будто не было особых достоинств. Начинал он с того, что проиграл 100 рублей, так беспутно начал, но потом как раз Пушкин показывает, что достойный...
В этих испытаниях.
Да, один из таких лучших героев русской литературы. Достойнейший человек. И это тоже как-то связано вот с тем общим, что есть и у отца человека чести Андрея Петровича Гринева, и все-таки есть у Пугачева. У Пугачева при всем его злодействии есть представление, что все-таки милость выше. Помиловал же он тоже Гринева, понимаете? Значит, давайте задумаемся. Если вот та иерархия закона и благодати, милости и правосудия общая и у Гринева, и у вот отца его Андрея Петровича, и у Екатерины, и у Пугачева, и у Маши Мироновой, если она едина, а у исследователей и тех, кто все-таки в школе преподает эту литературу, она не просто несколько другая, а прямо противоположная, то может ли быть сколько-нибудь адекватно представлено это произведение, вообще-то говоря, детям или там студентам? Ну, по-моему, тут ответ очевидный.
Напрашивается.
Да, ответ напрашивается. И только стоит просто набраться смелости и это признать. То есть просто поставить на ноги это самое обучение. Это не означает, что мы должны превратиться в там людей 18 века. Пушкин же не превратился. Он же это описывает и тоже не из 18 века. Отсюда эпиграф. Отсюда он рассматривает также. Более того, это ведь одно из таких последних произведений Пушкина. Это уже поздний Пушкин. Да, Пушкин времени как раз письма Чаадаеву. Это как раз время, когда Пушкин пишет письмо Чаадаеву с такими известными строками, знаменитыми строками, которые часто подчеркиваются, помнят, что вот никакой истории он не хотел бы, кроме той, которую нам Бог дал. Это часто подчеркивает, забывая при этом, что та история, о которой говорит Пушкин, это все-таки христианская история. Потому что в это же время он как раз утверждает, что греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер. Особенный национальный характер. Даже если в малом времени, вот пушкинском, как раз рассматривать капитанскую дочку, непонятно. Вот Пушкин говорит о национальном характере, о том, что как раз православие его определяет. А поздний Пушкин приходит к этому. Поздний Пушкин, а не ранний. Как это не замечать, непонятно. Или, например, вот мы говорили с вами о Пришвине, о том, что Пришвин в свое время сказал, что моя родина не Елец, где я родился, не Петербург, где наладился жить, то и другое для меня только археология. Моя родина, непревзойденная в простой красоте, в сочетавшейся с нею доброте и мудрости, моя родина — это повесть Пушкина «Капитанская дочка». Теперь я спрашиваю, это что, Пушкин как-то, злостно перетолковывается Пришвином, что ли? Да нет. Пришвин находится, как это вот 1933 год, когда Пришвин говорит, наконец-то дожил до понимания «Капитанской дочки», абсолютное поношение русской духовной традиции. Препарируется Пушкин в школах чудовищно, в советских школах, самым чудовищным образом. И находясь вот в этой атмосфере, наконец догадывается о главном Пришвин. И вот говорит о «Капитанской дочке» как о родине. Как о родине. Так вот моя позиция такая, что все-таки вот в этом большом времени русской культуры, в 1933 году, как раз Пришвин, когда догадался, о чем «Капитанская дочка», ему лучше прояснился смысл этой «Капитанской дочки», чем его понимали не только вдалбливающие что-то противоположное сонам подготовленных шкрабов, школьных работников на тогдашнем жаргоне, шкрабов, но и даже лучше прояснился смысл вот в большом времени русской культуры Пришвин, чем современникам Пушкина. Чем современникам Пушкина, которые...
Лицом к лицу, как известно, лица не увидать.
И весь мой такой пафос как раз всего-то навсего состоит в том, чтобы мы тоже признали, что нам сейчас больше может открыться у того же Пушкина, чем это до сих пор видели и видят как современники Пушкина, так и другие его толкователи, которые все-таки, в отличие от нас, не пережили вот так, эту катастрофу. Вот мне хотелось бы вот на этом, наверное, закончить.
С другой стороны, Иван Андреевич, спасибо вам огромное, но до Пушкина же надо еще дорасти. Значит, не доросли, во-первых. А во-вторых, пусть нам с вами утешением будет то, что в малом времени российского литературоведения, наверное, это еще не очевидные истины. Вам приходится вот их, что называется, разжевывать и пояснять. Но будем верить, что в большом времени все-таки все это станет очевиднее. Потому что действительно, ну, правда, вот для меня это тоже не очевидно. Вот когда вы рассказываете, мне кажется, так все понятно. Я думаю, действительно, почему же я не догадалась? Поэтому все-таки, конечно, нужна помощь ученого. Но слава богу, что у нас такая возможность есть. Поэтому только бери, открывай, читай.
Спасибо. Ну вот надо нам, видимо, смириться. Мне, например, нужно именно смириться перед тем, что вот это большое время, оно же не одномоментное, так сказать.
Ну вы-то свое дело сделали, вы со своей задачей справились.
Не вполне. Вот что я сейчас делаю? Я пытаюсь как-то популяризировать то, что у меня все-таки, ну, несколько другим языком, с другим там, ну, научным материалом, с антуражем.
Более популярным, конечно.
Вот я пытаюсь сейчас чуть-чуть с вами разбеседовать. Спасибо вам, потому что вы побуждаете вот рассуждать на такие более важные темы, чем рассуждаю, наверное, я в своем достаточно локальном, замкнутом литературоведческом цеху. Спасибо.
Беседы о русской словесности с Иваном Есауловым.